Часть шестая. Дохристианская Русь. Как сказал поэт Федор Иванович Тютчев, умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней особенное стать. В Россию можно только верить. Я рассказываю так, как лично мне видится этот предмет. И сколько-то напомню то, что знают все, знакомые с историей христианства. Хотелось бы, чтобы эти наши беседы побудили наших братьев, специалистов по истории, рассказать об этом на более квалифицированном уровне, но только в этом духовном ключе. Дохристианская Русь была языческой. Известно также, что люди не могут жить без веры. И по выражению Федора Михайловича Достоевского, всякая душа человека по природе своей христианка. Дохристианскую Русь населяли духовно темные идолопоклонники и в основном не слышавшие о Христе. В среде этих диких народов и племен царили всякие вымыслы и сказки, в которых они верили. В лесах и пещерах жили ведьмы, колдуны, кудесники, бродили языческие пророки, баяны и тому подобное. Это говорит о том, что душа всякого человека не может жить, чтобы не поклоняться каким-то высшим духовным силам. Что хотел сказать Александр Сергеевич Пушкин в стихотворении «У лукоморья», мы не знаем. Но он, как фотографию, показал нам дохристианскую Русь дикой страной. В этой стране у лукоморья было многое. Там было то и то, но совсем не было видно Христа. Давайте снова и вдумчиво вслушаемся в содержание этого стихотворения. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом, идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Там, на неведомых дорожках, следы невиданных зверей. Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Там лес и дол, видений полный. Там о заре приходят волны на берег песчаный и пустой, и 30 витязей прекрасных чередой из вод выходит ясных, и с ними дядька их морской. Там королевич мимоходом пленяет грозного царя, там в облаках перед народом через леса, через моря колдун несет богатыря. В темнице там царевна тужит, а бурый волк ей верно служит. Там ступа с бабою Егой идет, бредет сама собой. Там царь Кощей над златом чахнет. Итак, там русский дух, там Русью пахнет. Как видим, там было и то, но все это далеко не Божие. И вот этот русский дух дикой России живет и в наши дни. В значительной мере этот дух впитало в себя пришедшее в эту страну православие. Корни язычества проникли глубоко в ортодоксальные церкви. Поэтому в суеверном народе православие и по сей день продолжает жить язычество. Плотским людям почему-то всегда больше нравится суеверие, и язычество, чем евангельская истина. Поэтому они и продолжают совершать колядки, отмечать городушки на Петров день, верить колдунам, шептунам, экстрасенсам, астрологам, верить в приметы, в домовых, в черных кошек и котов и тому подобное, но не хотят верить истине, о которой говорит Слово Божие. Даже в так называемой христианской Америке вполне серьезно и официально признается языческий праздник Хэллоуин – почитание и служение духам предков. Даже в школах эту мерзость заставляют отмечать наших детей, зная, что это богохульный обряд. А вот молитву Богу запретили, о Боге говорить стало нельзя. В то время на Руси были постоянные войны. Князья враждовали между собой и постоянно грабили друг друга. Русь была похожа на ту ханаанскую землю перед уничтожением живущих на ней уже неисправимых грешников, как Моисею рассказывали о ней разведчики, говоря: «Земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней». И весь народ, который видели мы среди нее, люди великорослые. Числа 13:33. В результате войн, захвата земель, рабов, женщин и детей множество наций и народов ассимилировалось, создавая новые народы, и в то же время утверждались в новом национальном качестве. Даже еврейский народ, как дети Божии, не является чистокровной нацией. В течение всей своей истории они постоянно смешивались с язычниками. Даже совершив законный обряд, язычники всегда входили в состав Израиля. Цари имели большие гаремы, в которых много было женщин-язычниц. Вот и на Руси. В такой обстановке постоянных разбойничьих набегов и грабежей богатый человек не мог себя чувствовать в безопасности. Они объединялись и вооружались, а другие бежали, куда глаза глядят, в леса, на крайний север, в Сибирь, в тайгу, и там селились. Только бедняк и раб могли чувствовать себя в относительной безопасности. Вот и об этом Пушкин говорит в своей песне о вещем Олеге. «Как ныне сбирается вещий Олег отмстить неразумным хазарам, их села и нивы за буйный набег обрек он мечам и пожарам. С дружиной своей в цареградской броне князь по полю едет на верном коне». Нетрудно представить себе положение не только воинов-разбойников, но и население простых людей в соседних народах, которых Олег обрек мечам и пожарам. И вот из темного леса навстречу ему идет вдохновенный кудесник, покорный Перуну старик одному, заветов грядущего вестник. В мольбах и гаданиях проведший свой век, и к мудрому старцу подъехал Олег. «Скажи мне, кудесник, любимец богов, что сбудется в жизни со мною? И скоро ль на радость соседей врагов могильный засыплют землею?» Как видим и здесь, ни слова не говорится ни о молитве к живому Богу, ни о Христе. А в жертву богам язычники тогда приносили людей, юношей, девушек и детей. И вот такой дикой страной тогда была наша дохристианская Русь. После Олега княжил сын Рюрика, Игорь, с женой Ольгой. Похоронив Олега на берегу Днепра, они над его могилой насыпали большой холм. И вот далее поэт продолжает. «Князь Игорь и Ольга у холма сидят, дружина пирует у брега. Они вспоминают минувшие дни и битвы, где вместе рубились они. значит, им больше нечего было и вспомнить. А о чем бы они говорили и что бы вспоминали, если бы они были верующими в Бога, пусть даже православными христианами? Какими бы тогда могли быть эти похороны? Думается, Пушкин не совсем точно знал то, о чем он нам рассказал, но в целом это так и было, ибо об этом также говорят и другие писатели, и историки, и исторические документы.